Глава третья. Обратный путь слился для Ивархи в одну сплошную боль. Поначалу он справлялся неплохо, когда бродишь по мирам в одиночку, поневоле наловчишься в целительстве. Кто поможет тебе в походе, если не ты сам? Рана, сперва так его напугавшая, потом показалась не столь опасной, но, как выяснилось позже, он зря успокоился. Волоча за собой серебристый кокон с добычей, ловец вернулся к тому месту, где, воткнутая в кочку, ждала его верная боевая коса. Стояла глубокая ночь, но болото, еще недавно бурлившее жизнью, извиневшее тысячами голосов, будто вымерло. Куда-то сгинул ядовитый гнус, и водяные змеи не скользили в темноте, и ночные птицы не перекликались скрипящими голосами. «Не к добру такая тишина», — подумалось Ивархе. То ли древнее оказалось сильнее, чем он думал, то ли мелкие болотные духи-прилипалы надумали ее отбить. В любом случае следовало поторопиться. Ловец, наскоро поставив защитный контур, стянул куртку и рубаху, шипя от боли, промыл рану и кое-как сам себя перевязал. В тот момент казалось, что неотложный эликсир, ни разу его не подваривший, сработал как надо. Темное, остро пахнущее, исходящая дымком жидкость смыла все, что мерзко пузырилось и шевелилось в ране. Остались только ровно и неглубоко рассеченные мышцы. Кровотечение почти прекратилось. В голове будто бы тоже прояснилось. Тошнота отступила. То есть пришло время немедленно отсюда убраться. Неотложка, конечно, штука сильная и немалых денег стоит, но она толком не лечит. Этому еще наставник научил. «Ты не смотри, малец, что рана будто бы чистая, да сил прибавилось. Это так, на время облегчения. Умному хватит, чтоб до годного целителя добраться, а не умному. Ишь ты, вопросы еще задают. А дурак на то и дурак, что поверит в чудесное излечение, да тут же и помрет. Потому что потом сто крат хуже сделается. Накрепко вбей себе в башку. Нет чудес на свете, не бывает их. Спаситель один чудеса являл, а все прочее магия да обманы. Понял, чучелка?» Наставление, как обычно, закреплялось под затыльником. Не обида ради, а науки для. Череп в перстне потемнел, пошел пятнами и на магию не отвечал. Эварха расстроился. Угробил-таки амулет, плати теперь за него полную стоимость золотишком, которое, кстати сказать, еще и не получено. Эх, была не была, попробуем. Эварха покрутил череп так и эдак, и на удачу плеснул, и на него неотложку. Вдруг вытянет какие зловредные чары. И к его великой радости в ответ в глазницах тускло засветились красные огоньки. Эварха тут же вылил на перстень остатки. Глазницы вспыхнули ярче, череп нетерпеливо заворочился в своем гнезде, застучал зубами, словно предупреждая. «Торопись, торопись, парень, помни, покуда древняя в своем мире, она десятикратно сильнее». Ловец свернул лагерь, бросив все, что только было можно, и рванул в межреальность. То есть рванул бы, будь он один, а с довеском в виде крепко державшейся за свой мир древней богини еле выбрался, потратив остаток сил. Тогда-то, переждав приступ головокружения, трясущейся рукой, вытирая холодный пот, Эварха и подумал: «Я не дойду». И тут же сам себя одернул, как бывало, одергивал его наставник. «Забыл, ослиная башка, спасителево слово? Кто по мышлениям погиб, тот и полностью погиб. Коль решишь, что тебя вон тот бегунец на обед сожрет, так непременно сожрет. Чего? Страшно? А ну, взял арбалет. С первого болта не уложишь, три дня без ужина». Подзатыльник тут даже и не требовался. Эвархов спасителя не верил. Ни единого дня своей жизни не верил, но уроки старого Мелгия усвоил крепко. Кто по мышлениям погиб, тот полностью погиб, истинно так. Потому он выудил из мешка еще один черный алхимический пузырек с неотложкой, измененное зелье для употребления внутрь, каковое делает только старая чародейка Альдамунда в вольном городе, и каковое следует хранить на самый крайний случай, скривившись, выпил половину. Декокт был невероятно горький, аж кашель одолел, однако силы сразу прибавилось, и даже череп в перстне, кажется, стал глядеть веселее. Потом, конечно, накроет откат, упадок сил, необоримая сонливость, вернется боль. Но главное, что Иварха к тому времени доберется до места, где можно отлежаться, не опасаясь за судьбу богини. А потом? А потом он пойдет за наградой. И первым делом, как следует, гульнет в жутком гноме. Так, чтобы потом было, что вспомнить и ему самому, и приятелям, и постояльцам. Главное дойти. А уж тропы здесь имелись, иные нахоженные да устойчивые, иные тонкие, словно ветхое полотно. Но почти к каждому миру тянулась кем-то проторенная стежка. Возле вольного города так и вовсе тракты, а не тропы. Сам-то ловить дорогу в междумирье не пробьет. На это только сильнейшие чародеи способны, а он, Иварха, так себе чародей, если честно. Поживем еще. Ловец решительно тянул за собой оплетенный зачарованными вервиями кокон с древней, лишь бы путы продержались. Старый Мелги в таких случаях молился своему спасителю, а Иварха просто шел, отмечая в уме знакомые ориентиры. Вот миновали заросли дикого леса, не шибко густые, зато обширные, вросшие в призрачную плоть межреальности. Вот тропа прошла через ложбину, затянутую перламутровым туманом, где бродили мутные тени. Потоки силы здесь причудливо пересекались, преломлялись, создавая иллюзию обитаемого места. Вот по правую руку протянулась сияющая цепь аж из пяти связанных миров. Всякий раз, проходя мимо, Иварха гадал, что же их так сцепило. Местные маги постарались, или какой катаклизм, или оно сразу так было. Он не одолел и половины пути, когда боль вернулась. Все явственнее ныла рана, казавшаяся чистой и даже заживающей, все сильнее мутилась в голове. Вскоре ловец вынужден был остановиться и допить горчайшее снадобье. Силы стремительно таяли, а довольного города еще топать и топать. Что ж такое-то? Перед глазами плыло, в голове звенело. Видать, яду в этой твари больше, чем думалось. На этот раз боль не ушла совсем, но притупилась, и силы прибавилось не слишком, но все же хватало, чтобы переставлять ноги. Эх, если б не богиня, Иварха б до пустошника добежал в два счета, а с ней приходилось ползти, словно улитка по гладкому склону, медленно и с трудом. Тропа пошла вниз. Идти стало легче, но ловец не помнил здесь никакого спуска. И межреальность вокруг незаметно изменилась. Пропали мерцающие пятна миров, которые в этих местах обычно со всех сторон окружали идущего, исчезли темные островки дикого леса, дрейфующие то тут, то там в сероватом ничто. Тускло светящееся пространство очистилось, лишь вдалеке виднелись какие-то лиловые заросли и неяркое мерцание. Тропа поменяла направление. Ловец остановился, хватая ртом то, что здесь заменяло воздух. Да, умелым чародеем он не был, но благодаря магии мог дышать в межреальности и ходить по ней, по уже натоптанным дорогам. А что будет, если дорога заведет не туда? Или вообще кончится? Иварха глянул под ноги и с замиранием сердца понял, что тропа истончается, сужается, а за лиловыми зарослями ее и вовсе не видать. Никогда еще с ним такого не случалось. Ловец стоял на тонкой тропке посреди неоглядных бездн, не зная ни куда идти, ни как спасаться. Позади него мертво серебрился кокон с плененной богиней, а в груди нарастала резкая боль, словно там нечто забеспокоилось, зашевелилось, стараясь выбраться из раны, раздвигая ее колючими лапками. «Сбился, заплутал», — понял Иварха, и впервые его накрыла паника. Настоящая, когда голова кружится и холодеет ноги. «Не дойду, не дотяну! Силы всевеликие, помогите! Не хочу я умирать!» И тут перед глазами в очередной раз как живой предстал старый Мелги. Не оставляет наставник ученика даже после смерти, спасибо ему. «Кто по мышлениям погиб, тот воистину погиб. Думай головой-то, думай! Зря я тебя учил, дармоеда!» Натреснутый голос Мелги так явственно прозвучал в ушах, а затылок так живо припомнил закрепляющий знания шлепок, что Иварха несколько пришел в себя.